Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 12 августа 2024 года. Я продолжаю ответы на ваши вопросы, заданные в нашем телеграм-канале. Вот еще один вопрос от Алексея. Ввиду быстро меняющейся ситуации, не могу не задать вам вопрос по последним событиям. Как известно, ВСУ сократили дистанцию до Курской АЭС вдвое. До нее осталось 30 километров, а от границы было 60. На ваш взгляд, какова вероятность взятия ими АЭС и далее самого города Курск? Цель усиления позиции по возможным переговорам, а также требует обменять Курск на Мариуполь, Мелитополь или даже Донецк. Ну, вы знаете, во-первых, говорить-то можно много о чем, что такие цели, дойдем до Владивостока, это мы все уже слышали. Реально проблема стоит в том, что, во-первых, ну, на сегодняшний день, по разным оценкам, они прошли на глубину от 12 до 20 километров. Тут как бы судят по-разному. Наверное, зависит от того, от какой точки и как мерить. И второе, это то, что на ширине фронта 40 километров. Ну, вот можете, так сказать, 40, ну, возьмем на 15, да, условно говоря, между двумя цифрами. Значит, это получается, что где-то такое пятно, скорее всего, а отнюдь не острие, так сказать, направленного прорыва. Почему? Потому что для того, чтобы войти на большую глубину, ну, например, на те же 60 километров до Курска, да, до Курской АЭС, это надо вводить, во-первых, в прорыв очень значительные силы, то есть не бригады, а дивизии. И, во-вторых, когда они дальше... Проблема ведь не просто в том, чтобы пройти какую-то территорию, а в том, чтобы ее закрепить за собой, чтобы не повторить, так сказать, успех, в кавычках, там, российских войск в 22-м году. То есть ты взял, а что дальше делать? Далее бои в любом городе, они представляют собой особо трудную задачу. Это было так и во Вторую мировую войну, осталось и сейчас. Поэтому то, чтобы захватить вот там Курск и как бы обменять его на Мелитополь, но это можно, если при условии там все побегут. Но на сегодняшний день уже очевидно, что все не побегут, в том числе и военные, и вторых, то, что по мере их продвижения как бы население к ним настроено, в общем-то, неблагодушно. Может быть, есть какие-то, так сказать, отдельные случаи коллаборационистов, и они тоже должны себя чувствовать не очень уверенно, да, в этом статусе, потому что если они открыто окажутся коллаборационисты, то потом, после возвращения русских, как говорится, чего они будут делать. Поэтому ситуация здесь, с этой точки зрения, для Украины непростая. Потому что если войти дальше в этот прорыв с более узким клином, то есть значительная вероятность, что тебя просто окружат и уничтожат. То есть бить под основание клина, да, подтянув силы, и после этого заверти это все в мешок хозяйства и дальше этот мешок громить. В общем-то, они это понимают. Именно поэтому это носит характер не клина, а вот такого как бы плоского пятна, которое растянуто вдоль границы, чтобы при случае можно было бы как бы оперативно отойти назад. С другой стороны, для России это представляется определенного рода шанс. Потому что теперь, так или иначе, вторгнувшись на российскую территорию, они не могут находиться на позициях, которые отрыты там, или установлены уже там, за годы. Как это случилось вот сейчас на линии фронта, да, в Донецкой и Луганской республиках. Значит, соответственно, все другие постройки, даже если там рыть окопы, во-первых, это будут временками. И, во-вторых, когда ты роешь окоп, то ты уже готовишься к обороне, а не к наступлению. Вопрос, что делать. Да, или, как говорится, окапываться и стараться вот выжить в этих временных постройках, потому что окоп, по сути дела, это такая постройка, да, выжить в них, так сказать, до случая, если на тебя начнет давить противник, либо надо подбрасывать новые силы, вводить их в прорыв и дальше продолжать наступать. Вот, ну, здесь вопрос, каким количеством сил ты располагаешь и во что это в итоге выльется. Поэтому я думаю, что реально они вот колеблются между вот этими двумя альтернативами. И похоже, вот по каких-то больших дополнительных сил этот прорыв они дальше не вводят. Поскольку вот это вот первый раз, как говорится, взяли на гоп-стоп. И дальше уже вот продвижение, с продвижением все тяжко. Что касается захвата самой Курской АЭС и так далее, тоже это, в общем-то, достаточно объемное сооружение. Его просто так оставлять, понятно, что никто не будет, это придется ее штурмовать. Вот. И естественно, что это как бы операция, граничащая многими последствиями, не говоря уже и про значительные затраты ресурсов, я имею в виду с наступающей стороны. Запорожскую АЭС взяли, что называется, в легкую, так вот просто на первом этапе, когда вошли, как говорится, войска, то им, по сути дела, и сопротивления никакого не было. Может быть, это породило эйфорию, так сказать, первых месяцев войны, хотя реально это вполне, если угодно, вполне очевидный эффект внезапности, но ее надо было тоже прорабатывать, я об этом уже только что говорил, да, и надо было закрепляться на этих территориях с точки зрения определения их судьбы, действий администрации, в общем, короче говоря, всего того, что в первые месяцы не было сделано. Здесь закрепление такого рода для Украины выглядит еще более проблематичным, чем для России, когда она освобождала вот эту Запорожскую, Херсонскую, там и Сумскую, Черниговскую и прочие области. Поэтому здесь вот и с этой точки зрения перспективы достаточно сложно. Уж тем более взятие Курска. Потому что его же надо не просто там обойти, его надо захватить еще. Это как бы большая серьезная задача. И, в общем, там с распростертыми объятиями тоже украинцев никто не ждет. Российские войска тогда, вот вследствие непродуманности, всего чего угодно, они все-таки в большие города не входили. Вот сами по себе Сумы, Чернигов, Харьков, они остались незанятыми. Их как бы обходили, обтекали там полностью или частично, но так или иначе внутри, так сказать, городов никаких действий не было именно по этой причине. И я не думаю, что сейчас у украинцев какие-то другие в этом смысле возможности, чем они были у российской армии на тот момент, когда она действовала в 22-м году. Отсюда же все возможные вот эти вот обмены, там Курск на Мелитополь, Мариуполь, там еще чего-то, ну, это как бы так хотелки, которые вилами по воде писаны, потому что понятно, что прежде чем этого хотеть, это надо все-таки вначале это взять. А пока у них перспектив такого рода не видно. Может, они появятся, не предсказатель, но пока никаких перспектив на этот счет не видно и нет. Что касается вообще самих, так сказать, самой, собственно, первоначальной точки времени, вот этот суржа. Тут немножко другая история. И в ней, так сказать, минимальный стратегический смысл, если можно так выразиться, ну или тактический, если угодно, он прослеживается. Дело в том, что газ, который до сегодняшнего дня продолжает поступать в Европу, он мог поступать по двум веткам. Одна из них вела через Суржу, а вторая там через другой какой-то населенный пункт, я не помню, по-моему, в Луганской области, который находился под контролем России. И поэтому Украина оттуда получать газ отказалась. То есть одна из этих веток не действовала. Осталась только одна, которая действует вот как раз через эту Суржу. Но она продолжает, кстати, работать. Ее никто не прервал, никто никакой вентиль не перекрывал. И поэтому как бы все там инсинуации насчет того, вот меня об этом спрашивают, в частности, и С, наш слушатель, захвата Суджи для того, чтобы перекрыть вентиль газа в Европу. Не совсем. Потому что вентиль в Европу можно было перекрыть и на украинской стороне. Дальше он идет через территорию Украины. А вот что касается Суджи, то захватив вот этот вентиль, мы теряем точку контроля, через которую отслеживалось, собственно, поступление газа на территорию. То есть, грубо говоря, зона ответственности российской стороны заканчивается в Суджи. Вот на Суджи находится измерительная станция, через которую видно, сколько ты, так сказать, кубометров там прокачал в том или другом направлении. Отсюда встает вопрос, если у тебя нет контроля за измерительной станцией, как ты можешь дальше это, как бы, как ты можешь это контролировать? Собственно, тем же способом контролировали ситуацию Украины, потому что с ее стороны распределительная станция была как раз там, где вот находится в Луганской республике. Значит, как бы она ее не контролирует, поэтому через нее и газ никакой не пропускает. Ну, теперь, захватив Суджу, значит, получается, что российская сторона не контролирует этот поток газа. Что в этом случае делать? Можно, конечно, перекрыть вентиль, но как бы ответственность за это уже будет на стороне России. Если бы ее перекрыли на украинской стороне, да, ответственность была бы на стороне Украины. Вот сейчас тут на стороне России. И поэтому я не думаю, что для Украины эта ответственность была бы там критичной, смертельной. В любом случае, такие вещи с Европой обсуждаются заранее. Но для России захват Суджи и вот этой распределительной станции, среди прочего, это создало, естественно, может быть, даже распределительные станции, а не столько самой Суджи. Но он создал действительно неудобную ситуацию, которую надо каким-то образом разруливать. Ну, естественно, выбивая оттуда, так сказать, Украину. Вот, собственно, в этом и цель. А что касается всех дальнейших походов, там до Курска, до Курской станции, да мы потом там пойдем на Воронеж, потом на Москву, так эти словки произносилось, но вполне могло бы быть произнесено. Да? Это все дальше уже просто так вот, сотрясание воздуха. Может быть, под ними что-то и окажется, любопытно будет на это посмотреть, но пока что-то перспектив такого рода не видно.